«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Про это не будем.
Добрый вечер. Сегодня у нас праздник. День знаний. По-моему, был много лет. И потом был какой-то урок мира, я помню. По-моему, это все же пена дней, а 1 сентября остается. Поэтому сегодня поговорим о больших переменах в российской школе, которые начинаются с руководства Минобра и ее нового министра. У нас в гостях учителя, которые сегодня есть именинники. Леонид Кацва. Добрый вечер, Леонид Александрович.
Юлия
добрый
Галина,
день. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я не учитель, я преподаватель высшей школы.
Да, но это же какой-то... По латыни, по-моему, это одно и то же было. Учитель перед именем твоим позволил.
Ну,
смене
время.
Ну, да.
Скажите, пожалуйста, как вы оценили вот эту смену руководства в разгар, что ли, переправы, смену коней в разгар переправы?
Ну, а какая у нас переправа? У нас нет никакой переправы. У нас, понимаете, проблема в том, что у нас вообще зависит от министра образовательная политика. Это вообще-то для нормальной страны это нонсенс. Министр – это исполнитель некоторой образовательной политики, которую определяет не министр. У нас есть определенные документы, которые эту образовательную политику нам определяют. Это прежде всего наш закон об образовании. Это концепция развития образования на 2013-2020 годы. Это федеральные стандарты. И все эти документы, они имеют много всяких проблем и огрехов, но они ничего не имеют общего с тем, что, о чем говорит сейчас нынешний министр. В основном не имеют. Ну, там, может, какие-то вещи. Значит, соответственно, что у нас есть? У нас есть вот какая-то политика образовательная, написанная на бумаге. У нас есть какая-то реальная образовательная политика. Более того, то, что делал министр Ливанов, тоже имело с этими документами так вот краем. А краем не имело ничего общего. Например, объединение вот этих школ, университетов, вот это все, вот это вот с выстраиванием вертикали власти, это противоречит, в принципе, нашему закону об образовании, где говорится об автономии школы и вузов, и где говорится о государственно-общественном характере управления образованием. То есть мы с вами наблюдаем отсутствие реальной образовательной политики в России. Поэтому фигура министра становится столь значимой. И это очень печально, потому что это говорит о том, что у нас нет институтов. Но мы это так знаем, в общем-то, не только по образованию.
Леонид, что вам запомнилось вот в этих выступлениях министра перед началом учебного года?
Ну, давайте я сейчас об этом скажу, но перед этим два слова. Вы знаете, я ничего не могу сказать о том, что делал Дмитрий Викторович Ливанов относительно науки. И плохо разбираюсь в том, что он делал относительно высшего образования, потому что это не моя сфера. А что касается того, как он выстраивал свою политику относительно школы, ну, наверное, я принадлежу к тому меньшинству, которое, в общем, сожалеет о его уходе.
Мы все сожалеем об
уходе. Я имею в виду учительское сообщество. Потому что вот среди учителей, ну, понимаете, еще с тех пор, как был министром Фурсенко, значит, крик стоял бесконечный учительский. Фурсенко такой-сякой, Фурсенко в отставку. Сменили Фурсенко на Ливанова, значит, крик остался точно такой же, только фамилия поменялась. И связано это как раз с тем, что от министра образования очень мало что зависело. Потому что чем учителя были недовольны? Недовольны были слиянием школ, недовольны были, конечно, заработной платой и тому подобными материальными проблемами, которым, ну, вы знаете, кто-то тут написал, я вот забыл, чья это прекрасная фраза, респект этому автору, что в столкновении между Минобром и Минфином Минфин побивает Минобра одной левой. И то, что зависело от Ливанова, мне кажется, делалось неплохо. Что касается вот этой вакханалии слияний московских школ, это не ливановская затея. Это к министру вообще не имело никакого
отношения. Ну, это общая тенденция, понимаете, да, в университетах, что это то же самое происходило,
что касается заявлений нынешнего министра, ну, потому что уже будем говорить о том, что происходит сейчас, то меня они, честно говоря, пугают, потому что, ну, во-первых, это такой очень лобовой, очень державный вариант патриотизма. Во-вторых, ну, насколько я понимаю, вот то, что я могу поставить Ливанову в заслугу, все-таки при нем попытки сплошь с 1 по 11 класс распространить преподавание того, что вежливо называется основами религиозных культур, или там как ОРКСЭ, да, основа религиозных культур и светской этики, а в реальности это такой смягченный вариант закона Божьего. Угу. Вот, это все-таки не делалось, а удерживался этот предмет в 4 классе. У меня такое впечатление, что госпожа Васильева не будет так этому противодействовать. И не потому, что она историк церкви. История церкви – это очень серьезная научная дисциплина, которой нужно заниматься, и заниматься всерьез, а по ее околонаучной биографии, потому что она преподаватель, скажем, Сретенской семинарии, по ее некоторым высказываниям и так далее. Мне очень, так сказать, не то, что не понравилось, а меня удивило последнее рассуждение о внедрении в школу общественно полезного труда, потому что трудно себе представить, что это будет полезно для теперешних школьников. Хотя варианты могут такие найтись. В общем, все это очень тревожно. У меня такое впечатление, что это назначение идеологическое. И вообще, вы знаете, вот я, будучи историком по профессии, скажу так, что в нынешней обстановке министр-историк заведомо хуже министра-химика.
Вы знаете,
Потому что министр-химик не занимался идеологией, а министр-историк будет заниматься тем, чем он умеет заниматься, и чем он занимался в администрации президента, то есть идеологическими проблемами.
Я вот сейчас, возвращаясь к Министерству финансов и Министерству образования, можно сказать, что они здесь в данном случае играют одну и ту же роль. Просто Министерство образования начинает играть роль прикрытия, и вся эта идеология – это такой способ прикрытия, сокращения бюджетных расходов, потому что сокращение бюджетных расходов идет стремительное, и как на уровне федерального бюджета, так и прежде всего на уровне региональных бюджетов, потому что сейчас как устроено у нас финансирование подушевое, да, оно устроено на региональном уровне, у нас нет никакого федерального норматива, поэтому можно финансировать по остаточному принципу, регионы берут там, что у них есть там, хоть сколько-то, и, потому что должны что-то дать, не должны были бы, вообще ничего не давали, а все это будет, понимаете, можно не учить физики, химики, надо же пробирки, там нужны реагенты, нужно что-то тратить деньги. А на идеологию, на православие никакого вообще не нужно деньги тратить. Вы просто приходите и этому учите. И это есть главная, мне кажется, цель сегодняшней операции.
Вы знаете, если бы это было так, то я бы был более оптимистично настроен. Потому что если бы, так сказать, внедрение в школу православия было только потому, что надо что-то сэкономить, это было бы еще полбеды. А я боюсь, что это как раз идеологический вопрос. И тут под удар попадут не химия, а биология с историей.
Смотрите, конечно, не только экономически, конечно же, еще и идеологически. Потому что там, где принимаются решения, где у нас нет политики, а есть только сиюминутное разводение вот этими ручками, там есть несколько кланов, конечно. Там есть люди, которые искренне в это верят. Но те, которые реально сейчас принимают решения, они это используют для того, чтобы было легче выводить деньги из бюджета на другие статьи. Вот Керченский мост весь, да, стоит как годовой бюджет Российской Академии Наук.
Понимаете, вы заговорили вообще об очень важной вещи, а именно о том, что все образование, опять же, я говорю только о среднем образовании, я в других системах не понимаю. Так вот, среднее образование, вы правильно совершенно отметили, финансирует все за счет региональных бюджетов. Федеральная составляющая там отсутствует практически. Значит, вот есть такой тезис, что должна заработная плата учителя достичь средней по региону. Вот отчитались не так давно. У нас все очень прилично.
Там, по-моему, 30 регионов.
Премьер-министр, который сначала сказал, что вот с деньгами у нас как-то так не очень, и вы держитесь, всего хорошего, и что сильный учитель всегда найдет, как подзаработать. Мне кажется, что это вообще не совсем правильная постановка вопроса. Не об этом сейчас даже речь. Речь о том, что через несколько дней после этого было сказано, что у нас очень приличный уровень зарплат учительских достигнут. И очень прилично идет вот это вот достижение средней по региону. Я говорить про среднюю по региону не могу говорить. Я могу говорить про другое. У нас колоссальная разница между зарплатами учительскими в столице, в Питере они уже пониже, и зарплатами учителей в малых городах, в сельской местности и даже в областных центрах, в провинции. Потому что когда я слышу про то, что люди получают заработную плату там 15 тысяч, 7500, да? Вот эта цифра меня совсем поразила, а потом оказывается, что вот это среднее по региону достигает с тем, что люди набирают по 30 и более часов, ставка 18 часов. Наверное, когда ее, так сказать, придумали, эту ставку 18 часов, исходили не из цифры, взятой из потолка, а из того, что называется, вот для школьников существует такая предельно допустимая нагрузка. Превышать ее нельзя. Вот 42 часа и все, или там 40 часов, в зависимости от параллели. А для учителя ставка 18 часов. Я помню, в 90-е годы, даже в начале 2000-х, в Москве, учительницу, которая вела, и не одну учительницу такую, а нескольких таких учителей я видел, которые вели по 44 часа.
Вот у нас в школе у меня ребенка.
44. Значит, часа, делим это на 6. И у нас 7 даже не получается. То есть где-то был 8-й урок. Вот, я не буду сейчас говорить о том, как работает учитель, имеющий 42 часа в смысле качества. Я могу только вспомнить свою биографию. Я, правда, тогда был совсем молодой, работал, по-моему, 4-й, что ли, год, или даже 3-й. И у меня полгода был 27 часов. К маю месяцу у меня было ощущение, что я вот еще чуть-чуть, я умру. Вот. Может, я такой невыносливый, а эти женщины были более выносливы, как известно, да коня на скаку и так далее.
Перегруз.
Но, в общем, это все безобразие.
Посмотрите, это сказывается на качестве образования. Это очевидно. И поэтому это не проблема учителей. Это проблема родителей, учеников и, в конечном счете, всего нашего общества. Потому что такие учителя, переработавшие, которым не интересно ни творить, не интересно ни работать с детьми, они кого выпускают? Каких нам будущее поколение? Какую они будут строить нам страну и экономику?
И, я
это
бы еще
бомба
об одном
замедленного действия.
Еще бы об одном хотел сказать. Не надо думать, что вот эти 30 и более часов – это результат учительского рвачества. Что вот люди приходят и говорят, отдай мне две ставки. Нет, им в ряде случаев навязывает эти ставки администрация. Потому что, во-первых, таким образом администрация может отчитаться о том, что средняя зарплата у нас в школе выросла. И у нас по средней зарплате все хорошо. Вот там же никто не проверяет, ставка это или полторы, или две. А кроме того, есть еще другая сторона вопроса. Заработная плата директора с определенным коэффициентом зависит от средней по учебному заведению. И есть директора, я их знаю, которые не допускают, ну, в основном в Москве, не допускают вот этого вот многочасия, так сказать, и не стараются за счет этого, так сказать, собственную зарплату увеличить, а обходятся без этого. Но есть и другие директора, которые просто вынуждают учителя брать эти огромные нагрузки, убирают совместителей, и у них все хорошо с точки зрения средней зарплаты, но только давайте копнем чуть глубже.
Ну, и на самом деле все равно эти майские указы не выполняются в регионах во многих. Я сейчас цифры точно не скажу, есть данные на сайте Минобразования. И Верховный суд постановил, что, в принципе, губернаторы не несут никакой ответственности за невыполнение майских указов. То есть это чистая пиар-акция, и, которая дает возможность сэкономить, по большому счету, сэкономить на школе. А что происходит в вузах, там вообще, вот вы говорите, 7 тысяч. Вот у меня зарплата, я научный сотрудник Московского государственного университета, у меня зарплата вместе с надбавками за кандидатскую 16 тысяч. Вот, пожалуйста. Это нормальная такая хорошая зарплата для ученого в Москве.
Да, это я понимаю. Про вузовские зарплаты я знаю, просто не специалист, не хочу говорить об этом.
Да, я вижу. Я когда-то работал в Академии педнаук в 80-е годы. Занимался методикой истории. И вижу, проблемы-то примерно те же остались. Потому что тогда у нас наукой не удавалось заниматься школьным учителем и прививать детям любовь к науке. У меня был, знаете, кто учитель-экспериментатор? Ямбург.
Я знаю Евгений Александрович хорошо.
Конечно, да, вот он тогда еще был тогда начинающим учителем. Знаете, я на нем ставил эксперимент.
Вот такие хорошие элитные школы в Москве, они имеют возможность там прививать детям, все такое. Но вопрос же не в этих школах, а вопрос в том, кого мы готовим вообще по всей стране. Понимаете? Потому что, как говорят в Финляндии, да, одаренные дети, они дети мира. А все, кого мы не доучили, останутся с нами. И это вот самое страшное.
Вы бы какие задачи поставили перед новым министром? Вот чтобы, с чего бы надо было ей начать, если по-хорошему?
Я бы ей посоветовала перечитать закон об образовании для начала. Вот это первое, что нужно сделать, да? Перечитать концепцию развития российского образования и попробовать их реализовывать. Ну, например, общественный характер управления образованием. Он сейчас сведен на нет. Автономия школы сведена на нет. Ну, во всяком случае, в большинстве случаев, да, есть регионы, где это более-менее, но все равно. Значит, вот пускай она перечитает эти законы и попробует их реализовывать то, как должно быть, да. Я не говорю, что закон об образовании идеальный. Там куча всяких проблем, которые, собственно говоря, и позволяют нам вот это творить. Там продленка платная, там дополнительное образование платное. Но идеи там заложены неплохие, но они не реализуются вообще.
Ну, вы знаете, вот голос учительства, который, так сказать, можно очень хорошо увидеть в социальных сетях, потому что учительских сообществ много, он простой. Дайте работать спокойно, не мешайте, не вмешивайтесь, то есть не мешайте работать. Понимаете, из всего того, что она говорила, можно отметить одну вещь, которая, безусловно, вызывает, так сказать, сочувствие и поддержку. Только я очень боюсь, что это как не реализуется. А разговор был о том, что надо сократить всевозможную отчетность, надо сократить бюрократическую нагрузку на школы. Я, вы знаете, вот с одной точки зрения, я очень радуюсь тому, что уже несколько лет я не являюсь классным руководителем. Точка зрения это простая. То количество бумаг, который каждый классный руководитель вынужден заполнять. Я в советское время начинал работать, но ничего подобного даже близко не было. Про 90-е годы вовсе не говорим. Ну вот, иду я со старшеклассниками, предположим, 10 или 11 класс, то есть люди, которые мотаются по Москве, независимо от нас, все равно довольно много. Иду я с ними, скажем, в музей или в театр. Ну, во-первых, я должен подписать бумагу о том, что у меня каждый ребенок прошел инструктаж по технике безопасности. Ну, ладно. Значит, техника безопасности простая, так сказать, под движущийся транспорт бросаться не надо, там, ну и так далее. Но интереснее другое. Вот закончилась экскурсия. Значит, либо я должен всю эту группу детей, ну, половина которых, вот все, кто мужского пола, выше меня на голову, так сказать, где взял, там положи, то есть доставить к порогу школы. А они у нас живут все далеко, и им иногда от музея или от театра ехать ближе, чем от школы домой. Но, тем не менее. Либо я должен у каждого из них получить бумажку о том, что вот этому конкретному Васе мама и папа разрешают от театра или от школы добираться домой самому.
Ну, это абсурд какие-то.
Нет, понимаете, реликты. Зачем это делается?
Реликты,
ну, не ради безопасности ребенка, а ради того, чтобы в случае еще случиться, чиновник был прикрыт.
Конечно.
Вот и все. Больше в этом никакого смысла нет. Это я привел один пример, а примеров таких безумное количество.
Понимаете, когда чиновники начинают управлять школой, вот такое превращается. Чиновник, это везде. Когда чиновники начинают управлять живыми процессами в городе,
ну, понятно, да, искусством.
И всем на свете, да, они не понимают, они должны создавать условия, а управлять должны, ну, то есть, автономно. Вот, потому что мы что, мы какие-то дети, что ли, мы не можем сами решить. Да, при подпедагоге.
Если этот бумажный вал немножко сократится.
А он не сократится.
Помечтать я могу. Я сказал, если. То думаю, что Ольга Юрьевна заслужила бы в этом случае большую благодарность учительского сообщества. Но вот верится мне в это с трудом, прямо говорю.
Ну, понимаете, это же
не... Это не зависит от нее даже.
Да, это же не процесс, который зависит от всей системы управления. Понимаете? Вот сейчас к чему идет весь мир? Да, ну, большинство стран, по крайней мере, европейских, к тому, что вообще органов управления образованием не существует никаких. Есть методологические центры, которые помогают учителям. Есть у человека проблема, он хочет новую методику освоить. Вот он приходит и разговаривает. И есть контролирующие. Естественно, государство должно контролировать итоги образования. Но в процесс не вмешивайтесь, пожалуйста. Есть родители, которые видят, что происходит. Да? Есть сообщество учителей самих, да, которые понимают, что происходит. И так далее. То есть зачем тут чиновник? В каком месте он тут нужен? А я понимаю, а скажу для чего. Вот знаете, вот с детским питанием школьным, вот это типичная, яркая, красивая история, которая показывает, для чего тут нужен чиновник. Значит, вот они берут школы наши, они там их объединили в какие-то еще больше, чем комплексы, и якобы это делается за счет этих школ, на самом деле это структура, которая департаментом образования организована. Так вот, эта структура определяет на госзакупках, кто в какое питание будут есть наши дети. Значит, выигрывают три компании, все связаны с одним человеком, а именно с личным поваром Владимира Путина. Значит, дальше это стоит все дороже, 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 порции все меньше, меньше, меньше. А самое главное, что есть это невозможно. Я еще не встречала ни одного человека, который бы сказал, моему ребенку нравится школьное питание. Значит, что происходит? Между нами, нашими деньгами, встает чиновник. Ему хорошо, ему абсолютно все равно, что мы едим. Ему важно, чтобы выиграла правильная компания, которая, соответственно, имеет с ним какие-то интересы. Все. Понимаете? Вот это весь смысл. Я во все свожу к коррупции, извините, потому да. что все это в этой сфере. Леонид,
по-моему, министр, она претендует на то, чтобы вмешиваться и в содержание, например, истории.
Мы возвращаемся вот этим вашим вопросом к тому, с чего я начинал сегодня. Потому что понимаете, каждый вообще человек занимается тем, что он умеет. Вот когда Юрий Владимирович Андропов, царство ему небесное, пришел к власти, не просто пришел к власти, а стал генеральным секретарем ЦК КПСС, то он начал с чего? С того, что людей начали, так сказать, в городе хватать за шиворот и спрашивать, почему ты не на работе? Ну, потому что он кто был до этого? Он был начальник политической полиции. То есть Комитет государственной безопасности. Он делал то, что он умел. Он наводил дисциплину. Значит, человек, который в администрации президента работал и занимался патриотическим воспитанием, насколько я понимаю, именно это было ее работой, он, естественно, должен заняться, чем? Патриотическим воспитанием. Какие предметы у нас отвечают за патриотическое воспитание? Да, простят меня учителя математики, не они, хотя математика в школе, наверное, предмет самый главный. Историки, литераторы, обществоведы, географы в определенной степени, да? Соответственно, здесь и будет проблема. Поэтому тут ничего удивительного нет. Я думаю, что такое вмешательство, если оно будет логично. Вот. В чем оно будет выражаться, я не могу сказать. И будет ли оно, может, не будет. Но, вы знаете, вот меня немножко зацепило то, о чем вы говорили, прежде чем вы перешли к питанию. Uh-huh. Я еще об одном хочу вспомнить. Это единый госэкзамен. Uh-huh. Я, в принципе, к этой системе аттестации итоговой по истории обществоведения и литературе плохо отношусь. Да, наверное, она в чем-то, так сказать, препятствует коррупции. Более того, она, наверное, правильна как система внешней аттестации школы, но на нее слишком много повесили. На нее повесили окончание школы, да. На нее повесили поступление и на нее повесили аттестацию школы.
И учителя тоже.
Я про это говорю, да.
И губернатора, заметьте.
Сейчас речь не об этом. Но ЕГЭ стал фактом. Спорить с ним можно сколько угодно. Тут сотрясать воздух. Сама же Ольга Юрьевна сказала о том, что ЕГЭ как таковой никуда не денется, но надо его совершенствовать. Вот, понимаете, мы от чего устали еще ко всему прочему? От того, что ЕГЭ каждый год совершенствуется. То есть он каждый год меняется. С моей точки зрения, вот, например, по истории, то, что убрали вот эту часть с выбором ответа, многие называют угадайкой, ввели сочинение, это хорошо. Я знаю учителей, которые считают, что это наоборот плохо, потому что сочинение, ну, там очень субъективности много, да, конечно. Но сейчас разговор не о том, что хорошо и что плохо. Давайте остановимся лет на 10, чтобы люди понимали, какой ЕГЭ они будут сдавать вот через год или через два. А когда он меняется каждый год, то в одну сторону, то в другую сторону. Ну, так жить невозможно. Школа консервативный институт, и она должна жить более-менее, так сказать, в постоянных условиях. Вот в устах большинства учителей, в особенности, так сказать, не московских. Потому что в Москве, я говорю, все-таки немножко легче жить. Вот. А живущих на периферии слово «реформа» уже превращается в бранное, потому что, ну, невозможно жить в процессе бесконечного реформирования. Но когда-то это надо перерывы делать. Вот это, так сказать, еще одно мое, так сказать, пожелание.
Ну, это и отсутствие как раз политики, потому что образовательная политика не может зависеть от сиюминутной политической конъюнктуры. Ну, это штука, дать, которая работает на года.
Должное Ливанову, что он в содержании ЕГЭ, насколько я понимаю, вот в его структуру не вмешивался, это другие люди делали.
Ну, потому что он не мог, это Рособорнадзор должен был сделать, извините.
Ну,
это
вот разные ведомства. Теперь мы так слышим уже, что, видимо, это будет происходить.
Ну, смотрите, ну нельзя менять, естественно, менять можно, но только вы сейчас меняете на то, что будет через 10 лет. Подумайте сейчас немножко, да, и меняйте, ну, но не на следующего выпуска. Потом... Вот это как наше избирательное законодательство, что у нас все меняется каждый год. Вот, пожалуйста, то же самое с ЕГЭ. Никто не может приспособиться.
Хотел о частностях ЕГЭ заговорить, не буду.
Ну, Бог это да, это частные вещи, но мы от него никуда все равно не уйдем уже.
Да. А вот как вы поняли, зачем встречался президент вчера с выпускниками Итона школы? Это он хотел нашим как-то показать...
Не знаю. Я вообще думаю, что...
Он не очень тактично
это выглядело. Не знаю, предполагаю, что к той теме, которую мы обсуждаем сейчас, а именно к проблемам российского образования, это совсем никакого отношения не имеет. Это, наверное, имеет отношение, ну, как вам сказать, к созданию имиджа России за ее пределами. Я, кстати, видел сегодня прекрасный заголовок в одной из то ли газет, то ли интернет-издания. Значит, Путин встретился с будущим Великобритании. Я от такого заголовка ошалел, значит, кинулся смотреть, что там такое, а оказывается, это вот выпускники Итона или студенты Итона, не знаю. Вот. Мне кажется, гораздо интереснее с точки зрения наших проблем эта встреча Путина не с студентами Итона, а с гимназистами во Владивостоке, где было сказано, если я вот правильно понял, я не цитирую, а так пересказываю, что в молодости вообще всегда людям свойственен радикализм, и его надо как бы пригасить. Ну, вообще, с первой частью этого утверждения трудно не согласиться. На то люди и молодые, чтобы высказывать, так сказать, крайние резкие точки зрения, которые, может быть, потом, ну, лет в 50, им будут смешны. Известно, что, ну, так сказать, молодость склонна к таким решениям резким, простым, по многим причинам. Тут и темперамент, и
максимализм,
отсутствие
юношеский,
опыта, да, юношеский максимализм,
и
все что
романтика.
Хотите. Вот. А вот насчет пригасить, ну, как вам сказать, ну, если это естественно, то пригасить это нельзя.
Мне кажется, сейчас вообще проблема в обратном, что не свойственно нашему юношеству вообще никакого максимализма и радикализма. Я со студентами общаюсь, очень сильно силен конформизм сейчас среди молодых людей, к сожалению.
Ну, да, увы. Вы знаете, я боюсь, что мы здесь немножко о разных вещах говорим, потому что, ну, в политике многим, в политике, в диалоге, в мировоззрении многим свойственен, наверное, конформизм, и это тоже естественно в теперешних условиях, особенно студентам. А с другой стороны, это же юношеского максимализма и радикализма не отменяет.
Ну, да, это в каких-то
я думаю, кстати, что не надо узко понимать высказывания президента, вряд ли он говорил только о радикализме политическом. Мне почему-то кажется, что со школьниками он имел в виду более широкие вещи.
Ну, бог его знает, вот.
Но
что
если
имел в виду.
Это, ну, так сказать, возрастное, то пригасить это нельзя. Оно на то и возрастное.
Ну, по-моему...
Это проблема возрастной психологии.
Ну, если молотком по пальцам, то все можно пригасить.
Тут же разговор шел о том, что вы сами должны свой радикализм, так сказать, гасить.
Ну, не знаю, по-моему, Болотное быстро погасили радикализм.
Вот я
это немножко о другом.
Ну, он-то, может, это имеет в виду?
Не думаю. Он сказал, вы должны гасить его, так сказать, сами.
Ну, во Владивостоке не было белоленточной революции, это точно. В Москве она была.
Как это? Все оттуда и началось. Вы не помните «Тигр»? Откуда все началось? 10-й год. Там же все было. ОМОН пригнали. Ну, Владивосток,
конечно. Был. Я имею в виду уже декабрь
11-го. Ну, так оттуда началось. Понимаете, 10-е, а потом 11-е. Это пошло, это была одна и та же волна.
Для вот этих детей, которые изображены здесь вот на фотографии, наверное, которую мы видим, да, 10-й год, это почти то же самое, что для нас с вами
917-й. Да,
для
конечно,
детей, да, назад. Но для Путина.
Он-то помнит все, конечно.
Да. Конечно.
Владивосток – это один из тех мест, откуда может начаться какие-то проблемы. Это правда. Как и Калининград. Поэтому он сейчас на эти области очень сильно внимание обращает. Но мы от школы ушли, знаете.
Да, это не школьная проблема.
Да,
это...
но зачем ты там выступил?
Но... Вообще, естественно, когда, так сказать, лидеры государства обращаются к детям с каким-то, как теперь принято говорить, месседжем, то они что-то имеют в виду, наверное. Вот, а Итан это не наша проблема.
Да, это наши люди в Итане.
Не ездят на такси.
Не ездят в Итан на такси, это точно.
Да.
А вот самое смешное, что вот я боюсь, что уже молодежь, сегодняшние школьники, эту шутку даже не поймут.
Вы не бойтесь, они не поймут. Они не поймут. Я преподаю риторику студентам в вышке. Они вообще ничего не понимают. Это вот из тех прецедентных, как это называется, текстов, которые мы с вами...
Наши люди до такси в Булшну не ездят.
Проблема в том, что такие вещи, как «Андреа Прокрустова ложа» или «А был ли мальчик», они тоже не понимают. И это лучшие студенты России,
можно
сказать.
Знаете, я тут разговаривал с... знакомой, которая преподает в вышке. Угу. Ну, не худший вуз.
Ну, вот я тоже там преподаю.
Факультет журналистики.
И я тоже там.
И не о риторике даже речь пошла. А о том, что у людей, которые поступили, это первокурсники, это значит люди, которые прошли сито ЕГЭ. В вышке, по-моему, нет вступительных экзаменов дополнительных.
Ну, там есть какие-то...
Творческий, наверное, какой-то конкурс есть. Так вот, у них сразу после Сталина был, ну, в лучшем случае, Горбачев, а то и Путин. То есть они никаких промежутков не помнят. Имя, что Горбачева, имя, что Ельцин смешно...
Большими мазками думают люди.
Смешно спрашивать. И тому подобное. Понимаете, я, конечно, когда слышу такие вещи, слегка шалею, потому что, ну, про гуманитарные классы свои говорить нечего. Ну, в общем... Наши даже математические классы или физико-химические, даже в том случае, если мы, прости господи, программу пройти не успеваем и, так сказать, смазываем последние там, десятилетия 20 века, все-таки таких вольностей исторических себе не позволят. Но узок круг
школ... В том-то и проблема,
да, да, страшно далеки они от тех, кого журналисты опрашивают на улицах. Потому что иногда, когда журналисты опрашивают вот, молодых ребят, и там, ну, когда-то это в эфир попадает, когда-то в сети это видишь, то возникает ощущение, что дети дурачатся. Вот вы мне дурацкий вопрос задали, я вам дурацкие ответы дал. Но это не случай, когда с тобой разговаривает преподаватель факультета журналистики. Это, так сказать, другое. А она говорит ровно о таких же вещах. И я, честно говоря, в ужасе. Причем, ну, это мой предмет. А я знаю, что то же самое с географией, например.
Да нет, ну, это понятно, что везде так одно и то же. И особенно, если мы берем не Москву. Если это какие-то, ну, небольшие города. Вот я сегодня, сейчас я с вами поделюсь настоящим ужасом.
Я не уверен, кстати, что в небольших городах или там в больших городах в провинции образование настолько хуже, чем в Москве. Вот не уверен.
Ну, Это зависит очень, конечно. Вот я жила, например, в Анапе 3 года, и там, например, в деревне рядом с Анапой была музыкальная школа, спортивная школа, в которую все дети местные ходили, и почти все дети играли на инструментах. Это потому что муниципалитет, вот он, они видят в этом свой как бы лифт социальный через это.
А я помню совершенно замечательную гимназию, в селе, название которого я с трудом выговорю. Якшурбудия село называется. Вот от Ижевска километров, наверное, 40 или 50. Прекрасное учебное заведение, замечательное гимназия, но это 90-е годы еще. Вот. Но, конечно, бывает по-всякому.
А сейчас слияние, понимаете? Сейчас вот что происходит? Сейчас в деревенских школах, вот сейчас прям рассказывали, одна школа на несколько деревень, и один учитель, как при Толстом, понимаете, сидит учитель и учит детей с 5 по 9 класс английскому языку.
А бывает другая ситуация. Вот я с ней познакомился в Пермской области.
Так.
Сельская школа. Село не то чтобы маленькое, 800 человек. Значит, учительница мне рассказывает, а как раз тогда перешли на это подушевое финансирование, начали переходить. Значит, что происходит? Старшеклассников из этой школы забирают всех, отправляют их учиться в одну из школ города Чусовой, райцентр. Значит, страдают обе стороны, потому что учителя сели на какие-то совсем смешные деньги, потому что там забрали значительную часть учеников, вот этих старшеклассников. Значит, у них там даже те, кто на высших разрядах получают по какой-то минимальной ставке, она мне рассказывала, это лет 5 назад было. Значит, с другой стороны, дети должны ехать в Чусовой, это примерно километров 20, может 25. Но, понимаете, одно дело проехать в метро, извините, от Алтуфьева до, скажем, там... Бульвар Дмитрия Донского.
Тебе 20 километров. Дорога-то нету.
Получится, но ты поедешь в теплом метро. А там надо вверх до трассы. Километр по таким ухабам, что... Ну, на машине там проехать невозможно, и я ехал. Впечатался головой в потолок автомобиля на ухабе. И это постоянно там. А они идут пешком до трассы. На трассе надо этот автобус ждать. Это Урал. И не всегда бывает май месяц. И бывает мороз 35 градусов. Кроме того, они говорят, у нас этих детей забрали, значит, их забрали в город, они там чувствуют себя, бог знает как, в этой городской школе наши, так сказать, деревенские дети. Понимаете, две стороны. С одной стороны, держать школу сельскую дорого. Вот вы говорите, там один учитель, ну, как в чеховские времена, там, с первого чуть не по 10 класс обучает. А тут другая ситуация, когда школу практически ликвидируют. Ну, они говорят, дайте нам помереть спокойно, мы сами уйдем. Они все почти
предпенсионного возраста. Это комплексная проблема. Понимаете, почему село погибает? Потому что мы знаем почему. Понимаете, экономика вообще рушится. Образование это есть такой яркий симптом.
Я в данном случае говорю о том, что не будет школы, село погибнет.
Не будет школы, село гибнет, не будет школы. Понимаете, это симптом развития общества,
но
экономики. Это все так настолько связано, что невозможно.
Всегда будет дорогое, она всегда будет
конечно,
убыточной.
В нее надо вкладывать. Это же не
вкладывать, не ожидая, что она будет
окупаться. Слушайте, как вообще образование может окупаться?
Вот,
понимаете, это же...
Московские школы.
Опосредованно, конечно,
окупается. Оно окупается на очень больших расстояниях временных.
Но не в деньгах оно же окупается.
В деньгах окупается. И это точно. Понимаете, экономика, в которой есть много образованных людей, идет вперед.
Я не это имею в виду. Я имею в виду вот эти краткие сроки.
Так вот я говорю, на кратких сроках она не может окупаться. Но на больших она окупается.
Сегодня школы встречают требования, оказывайте, пожалуйста, платные услуги.
Ну, это все, понимаете, вот это временщики с этим вот отсутствием стратегического мышления.
Оказывайте платные услуги. Я понимаю, так сказать, в крупных городах некоторые школы оказывают платные услуги, переводят там, скажем, какие-то кружковые занятия, дополнительные курсы, вплоть до того, что курсы иностранных языков организуют, секции спортивные.
Зале,
то есть то, что было бесплатно, делают теперь платно. Но опять же, люди, которые работают в сельских школах или в школах малых городов, не могут этого делать.
Потому что там нет денег.
Попросту, да, совершенно верно. Там не заплатит никто просто. Но если эта услуга стала платной, значит, ей не будут пользоваться. Вот и все. Да. Потому что взять эти деньги человеку, который там получает маленькую, скажем так, крохотную, на самом деле, зарплату, ну, ниоткуда ему эти деньги взять на то, чтобы платить за секцию ребенка. Значит, ребенок не будет ходить в секцию. А где он будет ходить? По улице он будет ходить.
Да. И дальше, вот смотрите, и дальше что? И дальше этот человек не войдет в экономику, как
человек. Нет, дальше, извините, человек... просто вспомним Аркадия Исааковича Райкина.
Один шлепнет, один.
Если бы мама работала чуть поменьше, а государство платило бы ей чуть побольше, то, может быть, потом государству не потребовалось бы больших денег на перевоспитание.
Да.
Потому что, когда подростки, предоставленные сами себе, далеко не всегда высокого культурного уровня оказываются, так сказать, на улице, то, да, пенитенциарная система начинает рыдать.
Поэтому хочется перейти к вопросу, а что делать? Потому что диагнозом все понятно, мне кажется. Вопрос, что делать?
Да,
понимаете?
Вопрос вечный.
Ну, нет, ну есть же ответы, понимаете?
Ну, другие страны нам дают примеры.
Другие страны, ну, хотя бы первый, самый простой, элементарный, увеличить расходы на образование до 5% ВВП, хотя бы.
Да, коллеги, с нами вышла на связь Лена Костюченко, угу. которая только что, угу. Я так понимаю, освободилась из-под стражи.
Тоже вопрос.
Да, в Беслане. Да, Елена?
Да, здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, что сегодня произошло, потому что всегда это все последние... 12 лет, 1 сентября в Беслане, это адрес беды. Вам слово.
Сегодня была торжественная, ну, как траурная линейка, и в спортзале 5 женщин, у которых у всех погибли близкие, некоторые из них сами были заложницами, они сняли пиджаки, и под ними оказались футболки с надписью «Путин, палач Беслана». Это были самодельные надписи, это было решено накануне, насколько мне известно. После этого их начали теснить, и теснили в угол зала. Они стояли там, им угрожали, что на них будут оформлять. Вот. Потом в какой-то момент они уже через 2 часа решили уйти, и они все были задержаны, причем задержаны довольно жестко. Вот одну женщину ударили так, что ее вырвало. У остальных огромные просто синяки на предплечьях, потому что ее буквально волокли в машину. Мне, к сожалению, не удалось это заснять, потому что я была задержана тоже.
А вы знали, что так будет? Или для вас тоже было неожиданностью?
Нет, я не знала. Для меня это тоже было.
Я знаю, Элла Кисаева там, да, была? Кто еще?
Там была Элла Кисаева, у нее 12-летняя дочь заложников была. Эмма Бетрозова, у нее погибла вся семья. Муж и двое сыновей. Жанна Цирихова, у нее, она была в заложницах сама с 2 дочками, и младшая погибла. Вот. Светлана Маргиева, она была в заложнице вместе с дочкой Эльвирой, и дочка умерла у нее на руках. И была еще Эмилия Бзарова, у нее погиб 9-летний сын.
Да, мы помним, как власти относятся к матерям Беслана, когда Михаил Борисович Ходорковский взял некоторых их осиротевших детей к себе в Кораллово, сразу пришли налоговые органы и потребовали несколько миллионов рублей с них налогов. Так что это для нас не секрет. А кто на самом деле отдал распоряжение их забрать под стражу?
Ну, местные полицейские, когда я была в отделении, когда женщины были в отделении, они делали наметки, что это не они, что это выше. Стучали по погонам, закатывали глаза. Не знаю.
Выше.
Ну, местные.
Я на самом деле подозреваю, что, может быть, именно то, что мы снимали этих женщин, когда они остались в футболках, что это могло спровоцировать, на самом деле, решение об аресте, потому что они до этого уже проводили подобные акции в предыдущие годы, и они говорили, что просто все телевизионные камеры в зале отворачивались от них, и я это сегодня сама наблюдала. Когда полицейские увидели, что я их снимаю, они очень занервничали. Ну и не только полицейские, здесь довольно много силовиков, просто людей в штатском. И до задержания ко мне несколько раз подходили и требовали прекратить съемку. Ну, собственно, потом отобрали мобильный телефон.
А что они требовали? Я знаю, они первые годы хотели, чтобы президент приезжал 1 сентября туда, но это уже они поняли, что это бесполезно. А сейчас что? Путин, Павлович Беслан, что и под суд кого-то надо отдать?
Они хотят полноценного расследования по трагедии. Они хотят, чтобы ответственность они уверены, что Путин ответственен за штурм, что это он принял решение о штурме, и то, что по школе велся шквальный огонь, в том числе из огнеметов и танков, это его ответственность.
Ну, конечно, у нас всегда выступают в этот день, вот, дай бог им здоровья, члены комиссии по Беслану, Юрий Павлович Иванов. Сейчас он приболел, сегодня с ним я не разговаривал. Конечно, надо провести следствие до конца. А как вообще живут эти семьи? Какую-нибудь помощь они получают? Или, как Миша Леонтьев сказал, пусть новых детей нарожают?
Ситуация очень разная. Я знаю, что сразу после трагедии, сразу после теракта власть пообещала всем квартиры. Так вот, из этих квартир, в общем, 280 квартир, по-моему, до сих пор семьи не получили. Вообще, здесь очень тяжелое, на самом деле, у людей психологическое состояние, потому что они не могут поставить, ну, как бы невозможно поставить точку в такой страшной истории. И то, что результатов расследования до сих пор нету, это, конечно, тоже не способствует спокойствию. Очень сильно надеются на Страсбургский суд, куда больше 400 пострадавших подали заявление. Вот. Но пока решения Страсбургского суда тоже нет.
Да, я вот в Москве здесь знаком со всеми, кто, чьи дети пострадали, а некоторые даже и остались навсегда в Норд-Осте. Мы всегда с Марком Григорьевичем Розовским встречаемся в эти октябрьские дни, когда будет годовщина. И погибли у нашего товарища Дмитрия Милосердова. Две дочки были, одна погибла. И были родители Арсения и Кристины, которые играли в юношеском Норд-Осте, которые тоже лежат на Ваганьковском кладбище. Да. И вот тоже они требуют расследования. Как вы считаете, возможно ли в нашей стране расследование этих терактов? Потому что, например, для норд-остовцев им ясно, что ни один человек не погиб от рук террористов, а все погибли от удушающего газа.
Ну, приставы в суде, где судят женщин, которых эти приставы конвоируют, мне сегодня сказали, что зря они вышли, только подставились под удары. Вот, а расследование возможно только тогда, когда сменится власть.
Ну, это понятно, да, понятно. Но просто они-то хотят, очевидно, чтобы какой-то был международный трибунал. Я знаю, раньше было такое требование – создать международный трибунал по Беслану.
Они надеются, что Страсбург, да, что Страсбург приведет качественное расследование. На самом деле, я разговаривала с этими женщинами, они говорят, что то, что они выходят, то, что они борются, это им помогает переживать горе. Потому что горе действительно огромное, и оно не стало меньше за 12 лет, оно стало глубже. Одна женщина сказала мне, что время нас не лечит, а калечит. И многие родители погибших детей говорили о том, что с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить.
Это они правильно сказали, да. Как вы считаете, вообще нужно ли?
Знаете, я ничего не буду говорить по поводу расследования, потому что не надо говорить о том, в чем не разбираешься. Я могу сказать одно. Женщины, которые потеряли детей, независимо от того, сколько лет назад это произошло, находятся в таком психологическом состоянии, что какие бы лозунги они ни поднимали, как бы они ни были с точки зрения власти неправы, хватать их, тащить, волочь, я уже не говорю про то, что бить, это дело совершенно безнравственное. Вот если бы они даже были на 100% неправы, то государство, ну и, кроме того, просто мужчины, должны понимать, что это женщина, потерявшая детей. И это индульгенция от всего, кроме уголовного преступления.
Вы знаете,
абсолютная индульгенция.
Два года назад вот моя некоммерческая организация, которой я была гендиректором, издали вот это независимое расследование, эти брошюры. После этого мою некоммерческую организацию признали иностранным агентом, потому что этого очень-очень боятся. Сегодня эти брошюры еще остались, и мы будем их сейчас в ближайшие дни раздавать в Москве. Я не знаю, какие последствия это повлечет, но понятно же, что это страшное преступление, которое висит, ну, матери Беслана назвали на кухне. Понимаете?
Да, и, к сожалению, впоследствии журналисты, к тому времени не осталось ни одного независимого телеканала. Я напомню, что это 1 сентября 2004 года. Уже после наш канал этого, прикрыли, да. И вот они тоже, к сожалению, несут ответственность. Те, кто сказали, что там всего 300 человек заложников, те, кто сказали, что террористы не выдвигают никаких требований, и то, и другое была ложь.
Да, я тогда работала.
И они спросили, так вы так хотите, чтобы у вас осталось 300 человек, так мы это сделаем. Угу. Я же разговаривал с самими заложниками.
Да, это все известно. Да, я тогда работала на сайте.
И Аню Политковскую отравили, чтобы она не смогла поехать за Масхадовым. Это мы все помним. У нас тогда Андрей Бабицкий работал, которого забрали в милицию во Внуково.
Да, а потом, когда Марин Литвинович проводил это расследование, ее ночью по голове чем-то тяжелым стукнули.
И все
она
верно,
в больнице лежала. Мы тогда вместе с ней работали.
Лена с нами на связи? Лен, когда будет публикация в новой газете вы, да, сейчас?
Пишите? Да, у нас уже вышла сегодня на сайте большая статья, которую я готовила дни до этого. Но сейчас, конечно, мы ведем онлайн сюда. Я хочу еще сказать, что то, что женщин избили и задержали, это стало шоком, ну, как бы для всего города. И вот сейчас часть людей успела пройти в суд, а часть просто стоят под окнами. Их не пропускают. И насколько мне судья сказали, есть установка всех женщин судить именно сегодня, чтобы завтра здесь не собралась толпа.
Ага, что им грозит?
Их судят по 19.3 и 20.2. Пока вроде как штрафы, но вот этот штраф по 20.2, 20 тысяч рублей, здесь он неподъемный. Поэтому женщины будут просить общественные работы.
Ну, это будет вообще, если их, конечно, еще посадят на 15 суток.
Не, общественная работа.
Но как-то надо обеспечивать их выполнимость общественной работы, то есть брать под стражу.
В любом случае это ужасно.
Общественная работа.
Вот, к сожалению, теперь...
На глазах у Беслана всего.
Уже 12 лет, как 1 сентября соседствует в наших календарях и праздник, и день трагедии, как,
раньше,
впрочем, и во многих.
Да, об этом говорили.
3 сентября бывают линейки.
Да.
Минуты
да.
молчания. 3-го, не 1-го.
Ну, потому что там считают, что развязка наступила 3-го.
Да. Ну, нет, то, что праздник все-таки у детей, это же тоже.
Ну да, это в нашей истории несколько таких дат. Я, например, для меня ясна картина, что там произошло. И мы знаем многих наших товарищей, которые об этом знают. Но сейчас, к сожалению, даже в Страсбурге никто об этом не скажет. Почему? Врач Рошаль. Сказал, что... Ну, ладно. Он сказал, что слишком хорошего качества фотографии оттуда. Это подозрительно, он говорит. Ну что же, давайте подводить итог нашему разговору. Мне кажется, что вот как следовало бы, если не президенту, а хотя бы министру образования, поехать в школу к сегодняшнему Беслану. Это живая история, которая на наших глазах творится, раз она собирается...
Они хотят про это забыть. Понимаете? Они хотят это забыть.
Чиновники.
Чиновники, конечно. Зачем им это нужно помнить? Это нам нужно помнить, а людям тоже, люди тоже стараются забыть. Потому что страшно, неприятно, не хочется помнить. А наша задача, чтобы не забывали. Вот поэтому надо раздавать доклады, поэтому надо про это говорить.
Поэтому надо, конечно, избираться в Думу, я считаю, и бить в колокол. Потому что единственный, кто что-то сделали, это члены парламентской комиссии
да,
по Беслану.
Да, да. Понимаете, парламентское расследование – это очень мощный инструмент, он вызывает доверие в обществе. Другое дело, что сейчас это, в принципе, все усложнено очень сильно. Но, в принципе, можно же неформально все это делать, да, не обязательно прям вот так вот требовать этого статуса,
ну, да.
если
да,
просто в несколько депутатов.
Лену Костиченко, которая вышла сразу в прямой эфир, освободившись из-под стражи. Лен, вам огромное спасибо и всем нашим участникам прямого эфира. Сегодня такой непраздничный получился разговор, но что ж, надеемся, что новое руководство Минобразования будет достойно, что ли, своих соотечественников. Но на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».